Продолжается наш сегодняшний эфир, дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели. Это «Беседа о вечном». Сегодня мы вновь встречаемся с военным священником Иереем Георгием Шлеем и продолжаем наш разговор, который мы назвали «Наполни сердце любовью». Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Благословите нас.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всем ангелы-хранители со всеми наступившими праздниками.
Вот почти 16 лет мы говорим одни и те же слова.
Ну, так или иначе, нет ничего, чтобы, так сказать, вот именно было постоянно. Нет ничего более постоянного, чем временное. Это я про себя уже.
Ну, вот, конечно же, объемная такая очень интересная тема. И помните, мы с вами говорили, как можно наполнить сердце любовью, когда оно переполняется страстями. И, конечно же, сегодня мне вновь хочется с вами затронуть тему, так как она все равно считается как бы нашей очень личной болью, это о тех механизмах управления протестами, которые у нас сложились вокруг строительства храма Святой Екатерины. Да, может быть, кому-то мы уже очень надоели, кому-то оскомину набили, но сегодня разбираться в этих процессах нужно. Ехала недавно в транспорте, женщина очень громко знакомая стала говорить о том, ну вы посмотрите только, что устроили с этим, со строительством этого храма в городе, вы посмотрите, что только вообще устроено. То есть подтекст был очень прямой. Большинство людей не отражают именно вот этой главной своей мировоззренческой позиции, и им подавая только хлеба и зрелищ. Духовная жизнь, которая так или иначе затрагивает каждого человека, и каждый человек будет перед Господом нести этот ответ, это все будет. И вот,
не интересует, вы имеете в виду,
не интересует, конечно. Жизнь. И, наверное, здесь тоже нужно вспомнить обращение президента и вспомнить как раз то, что было более миллионов вопросов задано Владимиру Владимировичу Путину. И он отвечал так, что у него, я обратила внимание, свербило в горле, то есть нервничал. Это говорило о том, что он все-таки нервничает. Но сколько можно
все
говорить?
Все про храм были вопросы, это или нет?
Нет, батюшка.
Я просто не смотрел, к сожалению, это выступление.
Вопросы все были насущные: хлеба и зрелищ. И вот такой вот более-менее благоприятной ситуации, потому что да, жить стало сложно. Наши пенсионеры вообще говорят о том, что у нас в августе начнется уже война, что уже нужно как бы к этому готовиться очень серьезно, и действительно люди морально даже как-то к этому готовятся. Вот так вот.
Ну, если на духовном-то уровне война-то уже давно идет, и между всеми, так скажем, слоями общества, даже если так можно выразиться. Потому что, ну, как сказать, вот то, что Господь есть любовь, не каждый же вмещает
вместить
это в свое сознание. И вот этим, с этими так называемыми смутьянами, которые против храма выступали, и по-другому никак их не назовешь, вот тоже как бы их можно только пожалеть. И на самом деле возникает такое сравнение о том, что вот люди, которые, получается, в своем как бы вот гневе, да, там, они там, получается, и против храма, и против церкви в целом, и вообще против, ну, всего, так скажем,
на самом деле,
всего
батюшка,
этого
это
духовного.
Люди выступают против себя.
Ну да, да, в том-то и дело. И вот мне просто сразу вспомнилось вот это вот рассуждение одного там афонского монаха насчет того, что корень болезни вот этого, так скажем, рака, онкологии, он кроется вот в этом состоянии, когда человек пребывает вот именно что в своем гневе. И вот он все и вся готов, получается, опорочить, ему, так скажем, ничего не интересно. Я вот тут я говорю, что новостные события смотрел о том, что там вот большинство наших горожан идут и по главным улицам города, в основном они, значит, на вопрос там тележурналист, я сейчас не вспомню, с какой он компанией, спрашивал, вы за сквер или за храм? Большинство, вот судя по этому ролику, были за сквер. То есть за сквер. То есть, как бы сказать, и они категорически, так сказать, не задумывались о том, что может быть на территории этого храма вообще находиться, кафедрального собора. О том, что то есть для них-то, может быть, благо там бы было бы больше, в плане том, что какие-то там были социальные там программы реализованы, там помощь тем же самым ветеранам, я опять на военную тему, как говорится, склоняюсь, помощь в распространении веры среди молодежи нашей, вот это так называемая, получается, Росгвардия, да, там вот то, что воспитывают сейчас у нас, это юноармейцы. Их очень много сейчас, и по частям приводят, и с техникумов, и вот, что самое отрадное, идут и вот здороваются, вот я даже вот сейчас это обратил внимание, что как бы вот у молодежи есть какой-то вот, понимаете, поворот в хорошую сторону, в добрую, к любви, о чем мы сейчас говорим, вот, но со стороны более старшего поколения, то есть среднее там возраст, там, более старшее, преклонных лет уже люди, они, как правило, просто, получается, отрицают все. Они говорят, мы за сквер. То есть им просто даже неинтересно на эту тему что-то рассуждать. Ну, за сквер они сейчас будут, как говорится, ну и потом, получается, в этой же злобе, вот в этом таком, в агрессии, и уходить, что ли, на тот свет потом. Вот просто как, за таких людей переживаешь, и вот именно хотелось бы всем сказать, что вот не надо так поступать. Вот очень многие умерли, умерли от рака, понимаете, потому что раковые клетки, они очень быстро и активно начинают действовать.
Вот таким образом и очистились.
Ну, это не всегда раковая болезнь, она приводит к очищению. Это если человек задумался об этом и тут же поехал, получается, куда-то там на Кавказ, там еще куда-то, то есть лечиться от этой проблемы, восстанавливать свою утраченную или, так сказать, неполученную духовную жизнь. Потому что как таковой болезни-то нет, все болезни от Бога. И рак тоже, если он наступил, то есть ты ничего не сделаешь. Это только шарлатаны, некоторые там врачи, они на этом делают себе бизнес, когда типа лечат что-то от рака. На самом деле она еще не побеждена, эта болезнь. Вот. И ситуация в том, что, слава Богу, если человек начинает задумываться о каких-то духовных своих шагах, о духовных поступках, когда он вот именно заболел этой болезнью. Но не стоит, наверное, доводить всем-то до такого состояния себя. А вот от этого как раз-таки и может наступить эта вот такая тяжелая и очень непростая болезнь. Вот просто бы хотелось именно от этого предостеречь всех наших этих радиослушателей, чтобы они об этом сказали всем своим знакомым.
Именно от злобы.
Да, вот, да.
Смотрите, ведь Господь говорит очень жестко нашим соотечественникам: не мечите бисера перед свиньями. И я хочу привести маленькое такое размышление журналиста Максима Румянцева, который вот что
да,
говорит.
Да, мы с ним знакомы, хороший парень.
«Молодежь предоставлена самой себе, — пишет он, — ей негде применить свой хороший благородный порыв. Многих ребят в этой ситуации обманули, скажем так, просто бросили их на мясо. Может быть, там кого-то и задержали, но основные зачинщики остались в стороне. Доверчивых ребят тронули за какие-то болевые точки, просто цинично их использовали. И в этом смысле ребят очень жалко. Всегда есть люди, которые против чего-то выступают. Всем нравится только золотой червонец». И вот сейчас я просто закончу. то, что он говорит, в этом смысле нужно было предусмотреть развитие событий и больше общаться с людьми. Ведь здесь объективно было много, не подавляющее большинство, но много людей, которые просто не согласны с градостроительной политикой властей, не согласны с властями в других сферах жизнедеятельности. К сожалению, им не разъяснили, что церковь за поведение государства и за его социальную ответственность не несет вины. Вот. И нужно отдать должное организаторам этих незаконных протестов, что у них в принципе все получилось. Их снабжали, подвозили им теплые вещи, им привозили еду, ими управляли люди, координировали действия через соцсети, через мессенджеры. И это было все видно. Вот не мечите бисера перед свиньями, это с одной стороны, это вот то, что нам нужно, конечно же, тоже это разобрать, потому что нам, как вот с одной стороны, нас упрекают в том, что вы должны действовать только любовью, и те люди, которые не согласны, например, вот со всем происходящим, они говорят, ну, вы же христиане. Помните, как вот в той же самой ситуации, которую мы вспоминали уже неоднократно с Пусси Райт, да? Вы же просто должны их помиловать, пожалеть, простить и так далее. Но здесь уже речь идет о совершенно организованном массовом преступлении, которое происходит в России и очень во многих городах. И именно Екатеринбург, он становится центром вот таких важных политических и духовных событий. Вот как вы думаете, почему именно в Екатеринбурге происходят такие злодеяния?
Мне кажется, это от недостатка веры. Вот именно люди пошли на эти митинги и все стали вот это вот так вот проявлять. Потому что вот в тех же новостях, ну, вот я так понял, что на пресс-конференции президента, то есть там прозвучало, что я имею в виду, что я видел новости, которые это повествовали, и в том числе и про вопросы с Екатеринбургским-то храмом, что президент не понимает, почему тут такое негодование происходит? Просто, ну, по большому-то счету-то, что то есть против храма,
понимает,
против храма именно, что так начинают как бы бунтовать. Ну, тут просто атеистическое прошлое. То есть можно вспомнить слова, я тоже в крайнем номере православной газеты читал интервью с Игорем Алексеевичем Алтушкиным, он говорит, что мы стали Екатеринбургом уже, но по своей сути остаемся все еще Свердловском. То есть вот, вот это вот свердловское мышление, вот видимо оно нас и губит, я имею в виду, что как общество. Что вот оно проявляется, вот это вот до сих пор. Люди не хотят менять каких-то стереотипов, каких-то рамок своих.
Совершенно,
им удобно и привычно, и им так привычно жить, понимаете, как вот вы сказали, что они выбирают больше хлеб, понимаете, чем крест, вот. Хлеб и зрелище – это, конечно, общая такая политика на оранжевых и на всевозможных вообще революциях. Вспомнить, допустим, начало 20 века, революция 1917 года, когда вот именно тоже подвозились эти все вещи с этих, с Германии, с той же пресловутой, кожаные куртки, наганы, пистолеты и все остальное. Это же люди снабжались этим. Вот как бы снова не наступил тот же самый 1917 год.
Ну вот помните, нас приглашали на этот митинг, вот как раз вот и очень многие православные люди хотели вместе с детьми туда пойти, и это как раз была вот та самая ночь, тот самый вечер и ночь в мае месяце, когда вот впервые был такой ярый протест против строительства храма. И мы понимаем, что да, это уже, как нам сказали, именно политическая ситуация, в которой принимать участие мы не можем. Ну вот, вы знаете, вот...
Церковь всегда далека должна быть от политики. Но, опять же, понимаете, мы же должны показать, что вот есть Бог, а вот есть порок, понимаете? Когда-то это же должно, вот это противостояние, видимым образом закончиться.
Вот здесь, когда происходят вот такие вот организованные преступления, как я уже выразилась несколько минут назад, говорится о том, что они главным образом строятся на тех людях, которые всегда чем-то недовольны. То есть те люди, которым всегда что-то не нравится. Вот скажите, как часто мы таких людей встречаем в нашей окружающей жизни? Вот вспомните.
Ну, вот судя по вот этой ситуации даже, я так вижу, что там, ну, как минимум каждый второй. Вот это среди наших вот сограждан нашего города, понимаете? Соотечественников наших вот это, получается, земляков.
А как людей-то научить так, вот
потому что
сегодняшней
это сейчас
ситуации?
В одно мгновение ока это сознание религиозное не поменяется, если только не произойдет какого-то вот потрясения, какой-то войны, как вот вы говорите, что
ну, люди
некоторые
ждут войны.
Думают, что вот уже она там в сентябре может начаться.
В
августе. Вот, в сентябре, в августе. То есть понятное дело, что, как сказать, Господь, Он долготерпит, но момент какой, что Он, опять же, понимаете, и мздовоздаятель, понимаете, это есть тоже такое понятие в догматическом богословии. Вот, и он может сокрушить даже сразу же вот эти, как говорится, зубы грешников.
Да, что нам далеко ходить, вон истории Ветхого Завета.
Да.
Что то есть... было, он уничтожает народы, которые...
Конечно.
В которых... Ну, единственная у нас надежда.
В том числе и в любви своей он может быть настолько действительно горяч, что, получается, своей любовью он тоже может испепелить сердца людей. Понимаете? Это тоже, чтобы не было вот до такого доведено состояния. То есть надо ровно, как говорится, жить, молиться, то есть спасать свои души прежде всего. А у людей, как говорится, вот, нету ни малейшего вообще, как говорится, понятия о том, что такое молиться, что такое спасать свою душу. Вот с ними сложно разговаривать. То есть так же, как проповедовать Христа язычникам. Точно так же.
Ну вот мы, и вы тоже неоднократно, и кто-то из батюшек говорил, эти слова принадлежат тоже одному русскому религиозному философу о том, что мы должны везде создавать вот эти островки православия.
Угу. Да, это хороший термин очень на самом деле. То есть вот, ну, опять же, каждый батюшка там при своем храме, при своем приходе может это делать. То есть молиться, вот,
организовывать,
как Владыка нас призвал, о примирении враждующих. То есть чтобы не было этой вражды, потому что эта вражда, она просто так получается, на ровном месте она вот... темным силам на руку. То есть это уже перешло в политическое, видите, поле, все это противостояние. А церковь в политике не должна быть замешана. То есть мы просто можем помолиться и посочувствовать этим людям. Я еще раз вернусь вот именно к началу нашей передачи, что, чтобы не доводить себя до рака, до онкологии в конце-то концов.
Потому вы думаете, люди этого боятся?
Ну, дело в том, что многие очень суеверные и, конечно же, боятся. Почему? Потому что они боятся болезни больше, чем, получается, перехода в то состояние.
Угу.
То есть все привыкли жить по какому-то, понимаете, четкому графику, что там вот какие-то таблеточки, что-то еще могут спасти. И начинают принимать эти лекарства. Вот. А на самом-то деле, если рак наступил, уже все это его ничем не остановишь. То есть вот чтобы не довести до этого состояния, потому что возможно, что Господь таким, такой болезнью награждает людей, вот именно которые пребывают в гордыне, в гневе, которые всегда живут вот именно в озлоблении в своем, у того и наступает рак. И я тут не соглашусь, что это именно всегда эта болезнь, она идет во спасение человека. Во спасение только тогда, когда он живет по-христиански, когда он на самом деле начинает осознавать, что конец неизбежен этого земного бытия, и он думает уже о своей душе, о том, как бы не навредить ближнему, как бы помочь, как бы какое-то дело доброе сделать, милосердное. А вот чтобы встрепенуть вот это вот, вот эту струнку души в каждом человеке, это, знаете, очень большая, как говорится, нужна какая-то работа, в том числе и со стороны вот и психологов православных, вот в частности, если мы говорим про то, что люди из церкви вот чем могут помочь, и, значит, со стороны вот прихожан, которые своим нравственным примером могут показать, как нужно поступать, как нужно к ближнему относиться. Вот. Ни одно поколение еще сменится, прежде чем вот начнут вот именно к христианам, к православным, в частности, относиться хорошо и нормально.
Так, наверное, этого не будет уже никогда.
Ну, кто
если
его
мы
знает?
Говорим, что
мы же ведь...
времена.
А это кто-то говорит. А на самом-то деле мы же не знаем ни дня, ни часа того.
Ну, мы, конечно, не знаем, но очень много чувствуем и понимаем, и читаем.
Не стоит жить вот именно только апокалиптичными вот этими настроениями. Угу. То есть мы же должны понимать о том, что вот нам сколько век... отведен, столько мы и проживем. И, ну, не только же в каких-то, вот, получается, в горестях, вот в этих трагизме должно все эти наши годы-то проходить.
Но
вот. И минуты нашей
жизни. Это как раз ведь подготовка наоборот.
Да нет, тут мы, конечно, должны держать ум свой в аду, и тогда спасешься, как
вот,
говорил
кстати
Святой.
Говоря, вот это выражение вот. Очень угу. многие не понимают.
Конечно.
Объясните.
Так
его.
Вот, ты должен понимать о том, что тебя может ожидать. Это вот мы сейчас вот об этом и говорили. О том, что тебя, получается, может ждать за гробом, если ты будешь вот так поступать, как вот эти смутьяны, там, еретики и так далее, и тому подобное.
Ад.
Вот, конечно, ад. То есть люди просто уже сейчас сами себе, бывает, на земле создают этот ад. Вот и все, понимаете, в физическом плане этого слова.
А вот скажите, батюшка, я понимаю.
А надо в духовном плане держать
понимаю,
свой ум
что
в аду.
Мы в аду в том самом настоящем, Господи помилуй, не были. Но ведь очень, посмотрите, какое большое количество людей в мире, вот эти всякие сатанисты, они же уже настолько мыслями своими, сердцем, они уже все ведь там, и не боятся этого, им нравится.
Не, ну, конечно, темные силы-то ведь они проявляют себя, и если у человека храм его души, получается, выметен был и приготовлен для именно таких сил, то
вот у меня...
они приходят и уже живут там, а как иначе-то, да?
Как в своем доме.
Конечно, конечно. То есть мы же должны быть храмами Духа Святого, по слову апостола Павла. А если мы, получается, его туда не впускаем? Если мы не знаем, кто он такой и как его туда впустить?
А вы помните вот, например, святых отцов, которые рассказывают о состоянии райском.
Ну, так это вот. Же мы... история эта церковная, она полна этими примерами. То есть вы вспомните эти мытарства блаженные, там, Феодоры, там, 22 мытарства, да, там, преподобный Василий, когда он являлся и объяснял, то есть это рассказывал
ей. Пресвятая Богородица,
да.
Серафиму Саровскому,
да, конечно,
много раз являлась.
Этих случаев большое множество. Это только неверующий человек может сказать, что никто еще оттуда не приходил и не говорил об этом. Точно так же и про ад. У некоторых возникают там мысли о том, что а вообще он существует, а что там вообще происходит, а кто там живет. Так посмотрите на древние иконы. Там все предельно понятно и ясно и нарисовано, и бывает даже написано. Иконы о страшном суде, вот, иконы там Воскресения Христова, Рублева. Просто, как говорится, люди, если вот именно далеки от этого, то им даже это и не интересно. Ты им будешь объяснять, что да, это чудотворная икона, а они ведь и точно так же будут, получается, это ходить, и как с глазами невидящими, ушами неслышащими. Вот. То есть тут вступает вот именно ваша вот эта поговорка, что в силу «не мечите бисер перед свиньями». То есть, что толку-то?
Евангельское выражение.
Что толку-то, получается, перед ними сотрясать воздух? Вот я про этих смутьянов
почему
так вот
мы
и хотел
так говорим,
сказать,
потому
что не стоит с ними вообще даже связываться.
Потому что это наш родной город. Это
конечно,
вот
переживаем, конечно.
Цикл такой даже задумали, открывая Екатеринбург. Открывая Екатеринбург, то есть вот эти страницы, может быть, и истории, и город же, представляете, это же как человек, это тайна, это глубина, это прежде всего сами люди, вот люди, вспоминаем Игоря Алтушкина.
Община, да, которая да. вот первоначально
даже,
здесь
можно
создавалась.
Сказать, соборность,
да, да,
так
да.
как это российский город.
Которая была объединена вот именно возле этого кафедрального собора изначально.
Екатерининского.
Он был, да, Екатерининский, изначально он так и был. Так что вот.
Все забыли прошлое. То есть они даже не то чтобы
не
забыли, они не знали.
Истоков,
они не знали.
И копнуть.
И не хотят.
Не хотят, да.
Так вот, нам в этом городе жить. Вот эти островки православия каждый батюшка на своем приходе создает. Мы очень все переживаем. Я говорила о том, что это наша личная боль. Каждый христианин, православный человек это через себя пропустил и пропускает вот эту ситуацию, связанную с тем, что происходит сегодня в нашем городе.
Да, ежедневно, на каждой службе мы сейчас читаем вот эти молитвы о примирении вообще и враждующих, и чтобы вот у них не было вот этих мыслей-то, понимаете, об искоренении гнева-то в ихних душах.
А вот смотрите, нам же Господь говорит, что чтобы вот это злодеяние приостановить, вообще как бы какое-то, то нужна жертва. В чем может быть эта жертва?
Ну, конечно же, только духовная жертва может быть, потому что мы же сейчас, как вот новозаветные христиане, мы никакой другой жертвы мы не можем принести, кроме как себя положить на вот этот, вот, понимаете, вот
каким
этот
образом?
Алтарь. Это своей молитвой, своим житием.
Я
уже говорил о том, что, да, что вот надо вот именно построить вот этот храм, получается, чтобы была молитва, доходила до Господа вот возле, получается, храма, в котором, на месте которого было совершено-то вот именно цареубийство-то. И тогда Господь, получается, Он услышит мольбы-то. А эти некоторые темные силы не хотят дать, получается, добру прорваться через вот этот
через
портал,
это
так если образно вот этим современным языком выражаться. Они всячески пытаются отодвинуть эту молитву. Они не хотят, чтобы, получается, крест возвысился еще выше храма на крови. Они не хотят, чтобы, получается, горели сердца-то верующих людей нашего города.
Потому что они-то дрожать будут.
Конечно.
Им
они и сейчас
плохо.
Дрожат, они потому что и бесы веруют, и трепещут. Так ведь это говорится. А вот тем паче и люди, когда вот они боятся, вот там, я говорю, выпить там не то лекарство, не то еще что-то, не то, не сё. То есть у них возникает, понимаете, в голове-то непонятно что. То есть к чему надо стремиться, я имею в виду, в своей жизни, чего нужно достичь.
Есть такое даже выражение «добиться все пожирающего хаоса
вот.
В этой жизни».
Да, да, да. А мы потом ставим цели и задачи и думаем, что мы их, это, как говорится, планомерно вот, достигаем. Своим вот этим вот упорством, своим вот этим, получается, богоборством, мы думаем, что мы молодцы. Вот в чем проблема-то. То есть в неправильном нашем сознании нас, екатеринбуржцев. Поэтому надо менять свое сознание. Надо как-то вот именно стараться жить вот лучше, понимаете? То есть съездить куда-то на святые места, как-то отрешенно взглянуть на эту ситуацию со стороны. А, конечно, когда человек живет постоянно в каменных джунглях, ему очень тяжело увидеть это, понимаете? Как вода бежит там из родничка, как вот ты, получается, там можешь зайти в церковь, какая там тишина стоит, покой. Это очень сложно, вот пока кто-то за руку тебя не привел в храм и, так скажем, самому на этот шаг решиться. Ну, вот только такое лекарство я вот вижу от создавшихся вот таких вот столкновений. Я имею в виду, что лекарство для тех, кто с той стороны, для смутьянов.
Ну вот Екатеринбургская епархия говорит о том, что она, как правильно даже слово подобрать, неправильное это слово, но вот оно приходит мне в голову, что не отступится от строительства все-таки храма. То есть мы все равно...
Где-то он, конечно, должен появиться.
Да.
Рано или поздно Господь все равно укажет и место, и людей, и всех. То есть кто, получается, вот найдется таких вот горячих, пламенных, кто начнет строить это дело. Но и сейчас уже есть желающие, это
конечно,
безусловно.
Конечно, его к 300-летию не построят.
Ну, суть даже не в этом. О сроках не спрашивай. Угу. Так ведь это говорится в той же самой Библии. В апокалипсисе. Поэтому тут надо понимать о том, что то есть не надо тут интересоваться, то есть подгонять под эти рамки. Это дело уже Божие. Когда будет построен, тогда будет построен. Самое главное, чтобы не было противления, понимаете?
Но противление, оно всегда будет.
Нет, конечно, будет, но момент в чем, что православные живут не противлением, злу насилием. Все щеки, говорит, мы уже подставили. Владыка так сказал. Что еще надо? То есть у людей просто, понимаете, какой-то вот нервный какой-то бзик, какой-то срыв, понимаете, психический, что вот они говорят, нет, мы за сквер, мы за сквер. Ну и что сквер? Что он вам даст-то? Там я вот видел по плану, там совсем немного этих деревьев-то, понимаете, которые там растут в центре города.
Ну, мы сегодня уже об этом
тоже вспоминали. О древе жизни никто и не думает,
да,
понимаете?
Что люди уничтожают сами себя.
Да. Кто там, никто не думает о вере, понимаете? А вера, она бы вот как зерно горчичное, опять же, евангельские слова Спасителя. Оно произрастет, и потом еще больше ветвей-то будет.
Вот помните, недавно
что
у нас с вами разговор
появится.
Был, да, что я сидела на скамейке, и вот совсем недавно, дня три назад,
да-да.
И читала православную газету, как красная тряпка она у меня была, это православная газета.
Для окружающих.
Да, и сидела на скамейке, и сразу мне вспомнилось, отец Георгий, вот это вот рассказ. Вы, кстати, в театральном институте читали «Волшебное слово», когда мальчик сидел в плохом настроении, на скамейке к нему подошел мудрый дедушка и говорит, я скажу тебе это слово.
Это слово. Мультик такой
пожалуйста,
еще был в советское время.
Пожалуйста.
Да-да-да.
Так вот ко мне тоже подошел такой же дедушка, только он мне сказал, мне вас очень жаль, что вы верите в этот весь ужас и в этого Христа. И говорил мне очень тяжелые слова. После этого разговора было очень тяжело. Знаете, такое ощущение, что вот сам дьявол со мной разговаривал в лице этого интеллигентного дедушки.
Да, может и такое быть. Не приведи Господь, конечно, встретиться с такими темными силами. Ну, дело в том, что праведник верою жив будет. Опять же, вы ведь, я думаю, выдержали этот разговор в конце концов.
Я его просто закончила, да, я перестала с ним вообще разговаривать, я замолчала, и ему уже оставалось... Он просто понял, что разговор не продолжается никак, я сижу молчу.
Ему оставалось просто
ему
уйти,
только,
да?
Да, что он и сделал. Вот, потому что, ну, несчастный человек. Я подумала, как же вы, бедный дедушка, будете умирать?
Ну, так а как тут?
Как будете душу свою Богу предавать? И, конечно же, о своей думала, потому что мы все равно все со страстями.
Иудеи тоже, когда распинали Христа, тоже ведь они кричали, это что вы помните слова-то евангельские, что кровь его на нас и на наших детях. То есть вот как раз-таки вот именно от Христа-то многие отказываются. То есть и тут, как сказать, что тут, так скажем, совсем этой ситуации удивляться-то, если люди были там атеистически вот именно воспитаны в этом, в духе, понимаете? То есть может
ну,
он,
не открыт,
может он
не открыт
иудей
этот
был,
духовность.
Может он был какой-то вот именно последователь там ницшеанства какого-нибудь. Вы же понимаете, они же тоже
отвергали он мне стал, он мне стал цитировать
Бога.
Евангелие про Каина и Авеля, начал рассказывать.
Они тоже изначально, что там Ницше, что Гёте, они все были, получается, христианами.
Угу.
Но видите, к чему это все привело. Потом и все вот эти фашисты-то на них выросли.
То есть Библию иногда почитывали?
Ну да, да.
Только на свой лад.
Конечно, конечно. Так, как им было выгодно. Поэтому тут ситуация какая, что держись это, смотри в себя и будет с тебя. То есть вот именно надо смотреть за собой и, получается, думать о спасении только своей души. А уж кто там, что там, как там это вот именно спасет свою душу. Это уже сложнее, понимаете, вот идти и проповедовать всем и каждому.
Так это еще и не каждому
дано. Ты только своим примером можешь как-то это показать, что вот я там соблюдаю пост. Вот сейчас наступил Петров пост, всех с началом поста.
Да.
С постом благоприятным, да. Давайте попостимся, давайте помолимся, чтобы было все у нас хорошо. Вот, ну и, собственно говоря, храм был когда-то построен. Рано или поздно.
Чтобы...
Кафедральный.
Чтобы все-таки... Екатеринбуржцы, или так сейчас можем назвать, или свердловчане, да, опомнились
да.
и стали екатеринбуржцами.
Да, да, давайте действительно, вот чтобы эти шаги произошли, надо объединить всех в общей молитве, и все, чтобы было хорошо.
Угу. Спасибо, отец Георгий. Сегодня мы продолжили с вами беседу, которую назвали «Наполни сердце любовью», и немного говорили в том числе о механизмах управления протестами на примере как раз ситуации вокруг строительства храма святой великомученицы Екатерины, 18-летней молодой девушки, отдавшей свою жизнь за любимого Господа,
да.
Иисуса Христа.
Помоги, Господи, и нам всем, дорогие братья-христиане, с Богом.
Военный священник иерей Георгий Шлей сегодня был нашим гостем.